Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13:05 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова. И мы сейчас не одни.
У нас в гостях Илья Демуцкий, композитор. Я думаю, Илья, у вас еще огромное количество всяких регалий, да?
Да, и, здравствуйте.
Не только композитор. Да, помимо композитора, как вам еще обращаются?
Да, нет, просто можно композитор.
Просто композитор. Вы скромный композитор,
скромный,
да?
Скромный композитор.
А, Илья, расскажите, пожалуйста, что вы окончили, вообще из какого вы города, и почему вдруг вы решили стать композитором? Может быть, вы с самого детства хотели этим
заниматься? С самого детства, да? Ну, меня как-то жизнь увела в эту сторону, потому что писать музыку я начал с 6 лет. И...
А как у вас получалось, извините, в 6 лет писать музыку?
Ну, мама, которая никакого отношения к музыке не имеет, тем не менее, как-то это сумело во мне разглядеть, и мы нашли учителя, и я занимался факультативно. И, собственно, этот человек, это Игорь Ефимович Рогалев, профессор Петербургской консерватории, он влюбил меня в музыку вообще в целом и как-то направил именно композиторское русло, и дальше меня жизнь унесла туда. Собственно, я из Санкт-Петербурга и закончил Петербургскую консерваторию.
А потом вы поехали учиться в Америку, да?
Затем я уехал в Америку, но я Петербургскую закончил как дирижер-хоровик, как ни странно, потому что перед этим еще учился в хоровом училище, и прямая дорога была продолжить именно дирижерско-хоровое образование. Но факультативно я продолжал писать и, опять же, заниматься с Игорем Ефимовичем Рогалевым и... Всю жизнь не хотел писать и присматривал, в общем-то, совмещение в той же консерватории композиторский факультет, но так жизнь вывела, что я закончив.
А почему, кстати, так вот вывела вас жизнь, что, да, окончив факультет, вы решили уехать в Америку? Чего вам не хватало?
Ну, дело в том, что я на тот момент очень интересовался киномузыкой. То есть музыкой кино, а у нас, как такового, нету образования профильного. Это индустрия.
Это вообще очень странно, учитывая, что у нас прекрасные кинокомпозиторы. Это Эдуард Артемьев,
Андрей, и советская Петров, прекрасная музыка. Да. То есть это сильнейшая, ну, как таковой школы, да, вот это как прикладной вид искусства. Это, разумеется, все-таки Лос-Анджелес и какие-то американские школы, у которых есть просто отдельные факультеты
именно
кинокомпозиторов.
Да?
Да, именно кинокомпозиторов. И я в эту сторону поглядывал, но, тем не менее, поступил не на композиторский кинофакультет, а просто на композиторский.
А почему?
Дело в том, что мне нужен был... Мне нужны были не знания, потому что дирижерско-хоровое образование очень сильное с точки зрения теории. Да, и мне, в общем-то, не нужны были ни какие-то базовые знания, там, ни сольфеджио, ни история музыки и прочее. Мне нужна была практика работы с оркестром, конкретные знания, а система образования там так строится, что, в принципе, я набирал те классы и те знания, которые мне не хватало, ну и практика.
То есть можно было выбрать, да, предметы,
конечно,
которые
вам хотелось изучать?
Конечно,
те предметы, которые мне нужны были.
А вообще, насколько сложно было поступать?
Довольно...
Какие-то экзамены, какие требования
там экзамены не было, это было портфолио, то есть я должен был предоставить существующую какую-то музыку, что я написал, я писал уже в тот момент много музыки для хора.
А сколько вам было лет в тот момент?
23, наверное, где-то, да, во сколько там выпустился.
У вас уже
да.
были свои работы?
Конечно.
Если вы шести лет.
Да, были какие-то работы нестыдные, которые они рассмотрели, и с удовольствием меня несколько консерваторий взяли, и я одну из них выбрал.
А сколько по времени длилось обучение?
Обучение — это магистерская программа, два года. То есть я на два года уехал в Сан-Франциско и погрузился в эту культуру. Это культурный город, там и симфонические оркестры, и оперный театр, и балетный, и прочее.
Наверняка посещали, да, все культурные мероприятия.
Ну, времени было мало, я учился очень так осознанно. Искушения были, безусловно, развлекаться, ну, мы молодые, все.
Но вы сосредоточились, да, на учебе?
Да, но я как бы на этом... Действительно.
А когда вы учились в Америке, вам хотелось там остаться, чтобы писать музыку для каких-то голливудских фильмов, чтобы, грубо говоря, там как-то зацепиться?
Или вообще сложно как-то вот выйти на этот рынок, да?
Это действительно сложно, да, потому что там конкуренция во-первых, конкуренция огромная, и хотя и рынок, собственно, огромный, да, но на тот момент не было ни онлайн-платформ, и это был, собственно, только mm-hmm. большие какие-то ленты, и по-другому рынок был устроен. Но нет, у меня не было желания остаться. Мне, тем не менее, хотелось как-то вернуться и окунуться в это здесь, что я, собственно, и сделал. Я вернулся и начал здесь работать в кино.
А как это получилось? Как вы начали здесь работать в кино?
Из чего вы начали работать?
Ну, я, опять же, наработал там портфолио, но уже более такое, в больших жанрах, да, то есть имею в виду симфоническая музыка, у меня уже появился опыт работы с оркестрами и некая такая практика быстрой наработки материала, что в кино необходимо. И здесь я просто начал уже, тоже не приходил к режиссерам и говорил, возьмите меня, нет. В тот момент как раз это, получается, 10-й год, 2010-й примерно, да, уже вовсю появились вот социальные сети, расцвели какие-то тематические форумы, где искали кинокомпозиторов, и композиторы могли размещать свои демки, так называемые, какие-то себя, грубо говоря, продавать.
А я знаю, что вы сотрудничаете плотно с Кириллом Серебренниковым. Как вообще произошло ваше знакомство?
Но с ним мы встретились не для киноработы. Он пригласил меня написать музыку для балета в Большой театр «Герой нашего времени».
А, для «Герой нашего времени» сначала был.
И он просто... Вот то, что я говорил, да, размещал в интернете какие-то постоянно свои там кусочки или отдельные произведения. Он в какой-то момент наткнулся на такое произведение, там, посвященное Чайковскому. Мы знаем, что Кирилл безумно любит фигуру Чайковского и даже хотел фильм снимать о нем. Услышал это произведение и написал мне в социальной сети, что Илья, не хотите ли вот попробовать сделать с нами балет? И, разумеется, согласился.
Вы сразу захотели, да, вам стало интересно, вы встретились...
Да, мы встретились с ним, с хореографом, поняли, что на одной волне, и мне это, ну как, шанс все-таки один раз в жизни такой дается. И мы,
вы им воспользовались. Мне просто очень интересно, как вообще работа по написанию музыки для какого-то конкретного произведения происходит. Сколько у вас по времени это занимает? Нужно ли вам как-то себя изолировать от общества, например? Какая-то тишина, может быть, вам нужна?
Да, безусловно. Я вообще по жизни интроверт, и поэтому...
Для композитора это неплохо,
да,
мне кажется.
Да, я не жалуюсь, замечательно, поэтому... Тем более в наши вот в эти времена.
Да, в ваше время буквально, да.
Да, когда надо максимально от людей... себя ограничить, я не страдаю. И то же самое в любой момент творчества, когда я работаю над большим произведением, я просто ухожу в себя и вообще сейчас живу под Петербургом в Ленобласти, в доме где-то там
природа,
далеко.
Тишина,
природа,
да?
Тишина, отсутствие людей, отсутствие искушений вроде посещения прекрасных мероприятий и тусовок, да, я максимально абстрагируюсь. От этого.
Илья, а вот как это вообще происходит? Вы читаете, допустим, сценарий, да, если это кино, вы читаете сценарий, вы читаете либретто, какую-то пьесу, да, и на основе этого вы уже у вас что-то рождаете.
Да, конечно. То есть я называю это техзадание, да, то есть вам сначала дается литературная основа, или там, это может быть действительно в кино это сценарий, в балете это либретто, но не то либретто, которое мы потом видим в программке, да, потому что это краткая выжимка, а более такое развернутое, где четко мы прописываем длительность, что происходит, что я должен выразить для себя, или если у режиссера есть определенные, или у хореографа есть определенные пожелания, все это там фиксируется, и вот с этой бумажкой я уже сажусь работать.
Но все равно вы говорите, что не любите различные общественные там какие-то мероприятия, да, тусовки и так далее. Но для композитора, мне кажется, важна какая-то насмотренность, наслушанность. То есть нужно быть в курсе того, что происходит, что ваши коллеги делают для других проектов. Следите за этим?
Да, безусловно, слежу. Это можно сейчас сделать, во-первых, в интернете. Всегда все, почти все доступно. И потом я могу, если что-то запросить, и тоже мне не откажут, покажут. Но и плюс, и был у меня опыт, например, жюри «Золотой маски», где я отсмотрел там 40 или 50 спектаклей лучших на тот момент по стране. И я стараюсь, в принципе, например, приезжая в Москву, я стараюсь здесь максимально, максимально продуктивно
пропитаться, да?
Вот все, что сейчас интересное происходит, я стараюсь побывать на этом.
Но все-таки композитор — это такая творческая профессия, но, мне кажется, все-таки есть, да, какие-то ограничения по времени. Вот когда вы начинали работать с Серебренниковым, да, с «Героем нашего времени», да, он вам, например, сказал, что вот у вас есть там 2 месяца для того, чтобы подготовить
свою работу. Конечно, это всегда дедлайн. Это вот, кстати, да, опять композитор кино, почему есть много общего, да, у нас всегда четко прописаны дедлайны и стоят даты премьеры, когда должен быть спектакль, поэтому я не могу себе позволить.
А если вы творческий такой человек, у вас вот, не знаю, нет вдохновения какого-то, не знаю, вот идея
нет,
какая-то не приходит.
Нет, забудьте о вдохновении, всё, есть, да? труд, есть труд. Вы садитесь и вы каждодневно должны, да, да, выработать какую-то
привычку.
Норму. Конечно, это абсолютно, вы должны входить в режим, это такой же труд.
А сколько в среднем вам выделяется времени на работу для какого-то проекта?
Ну, например, двухчасовой балет я закладываю обычно 10 месяцев. Это вот комфортно работать.
Ежедневная работа?
Ну, практически ежедневная работа. И, ну так, чтобы, как говорится, не ужаленным быть, да? И, но при этом и не расслабляться.
А если кинофильм?
Если кинофильм, тут сложнее, потому что, как правило, продюсеры или... ну, чаще продюсеры это делают, связываются в какие-то последние моменты, и там сроки всегда горят, тут уже нет
там
выхода.
Побыстрее надо.
А есть разница, да, для, по написанию музыки для, например, театральной какой-то постановки и для кинофильма?
Есть, конечно. Опять же, зависит от какого кинофильма, да, если имеется в виду авторское кино, в этом мне чуть проще и интереснее, потому что фигура композитора там более, что называется, ценится. И в музыкальном театре у меня все-таки есть большая воля того же музыкального изъявления, музыкального материала или того мышления, которое мне симпатично. В кино часто очень четкое техзадание, которое может быть представлено в виде референса, грубо говоря, напишите мне, как вот как это, как этот трек.
Страдания. Изобразите мне страдания в этом фильме, например.
Даже не страдания, а чаще просто уже подставляют существующую музыку и просят создать вот примерно то же самое, но так, чтобы никто...
А вас... что для вас более трудозатратно? Что сложнее? Музыка
вот как
в
раз
кино?
Это. Но музыка кино, я поэтому, в принципе, я сейчас не работаю в кино, потому что мне это просто стало в какой-то момент неинтересно.
А что лучше оплачивается? Да.
Ну, в моем случае, конечно, музыкально-театральные большие балеты, оперы, да.
То есть вообще, в принципе, это профессия композитора, да, она сейчас хорошо оплачивается.
Ну, мне посчастливилось быть часто топовым композитором, поэтому
только
у меня большие,
композиторы,
большие,
да,
гонорары. Но, в принципе, если у вас есть постоянные какие-то заказы, и вам интересно делать что-то новое, то это та профессия, которая кормит и очень неплохо.
А если есть какой-то начинающий режиссер, да, который, не знаю, снимает какой-то потрясающий фильм, ну, может быть, немного артхаусный, может быть, он только начинает, и у него там-то вторая или третья работа, и он к вам обращается с просьбой написать музыку для его фильма, но у него нет денег, например.
Да.
А вы будете с таким человеком работать, если вам
нет,
это интересно?
Нет, сейчас я... к сожалению, наверное, отказываю, но я еще лет 10 назад очень много в таких проектах участвовал, работал за бесплатно и писал много музыки, но сейчас, к сожалению, или к счастью, наверное, я отказываю, потому что считаю, что есть другие люди, к которым можно обратиться. Есть те же студенты консерватории, композиторы, и им надо как-то тоже реализовываться, не надо.
Всем нужно с чего-то начинать,
конечно,
да?
Конечно, конечно, дайте шанс. Если вы начинающий и потенциально гениальный, то и найдите себе композитора, который может ваши идеи
помочь.
Поддержать и помочь. Да.
Илья, вот часто ли вы используете в своих произведениях классические произведения, допустим, Баха, Моцарта, вот какие-то вставки? Например?
Вы имеете в виду цитаты?
Да, да,
да.
Ну, да,
да. Не часто, нет. Если художественно это обосновано, например, в Нурееве была задача, в балете Нуреев была задача в том числе как-то затронуть его главнейшие роли, благодаря которым он и стал суперзвездой балета, то тут, разумеется, мы не могли не обойтись без цитат шедевров от Дон Кихота, от Джизели, от Чайковского, от Бейдерки и так далее.
Я просто вспоминаю фильм «Солярис» Тарковского, и там Эдуард Артемьев же,
да, где он электроникой переосмыслил
Баха, да, да, это было очень красиво.
Но вот переосмысление согласно художественной задаче, да, эта работа может быть, но не всегда она должна быть обусловлена конкретной задачей.
А вы смотрите вообще какие-то фильмы старые, советские, для, например, когда вам предстоит работа с какими-то новыми театральными проектами сейчас?
Знаете, когда вот началась пандемия, я как раз очень так активно начал пересматривать и классику, и всевозможные, вообще все пересматривать, еще благодаря тому, что мне удалось в подвале сделать такой удобный кинотеатр, я бы сказал, такой домашний кинотеатр, в котором я могу посмотреть все шедевры, которые как-то прошли мимо меня в детстве, потому что в детстве телевизор убирался на антресоле.
Как я вас понимаю, прекрасно, да. Нужно было делать уроки и заниматься какими-то другими делами.
И музыкой,
да. Вы, кстати, вот с 6 лет, да, вы занимаетесь музыкой, и у вас были ежедневные, да, занятия.
Ну, да, потому что и то фортепиано надо было заниматься, и писать музыку.
А никогда не было у вас желания все бросить? Потому что вот надоело, устал,
хочется
детства
нормального. Да было, конечно, но я был такой очень послушный, как бы, не то, что на меня родители давили, нет, но вот у меня, видимо, был психологически, я так сложен, очень ответственный такой был поймальчик, который вот, несмотря на то, что иногда все ненавидел, тем не менее делал и очень старательно.
Но это на самом деле очень хорошо, когда человек движется к своей цели, да, не разбрасывается.
И не бросает, не бросает.
Да, да. Потому что есть же множество талантливых людей, но они так и не реализуются.
Которые не целеустремленные, да. Вот рядом не с ними не оказался вот такого человека, как ваш мама, например, да, которая вот разглядела вас в 6 лет, такой талант.
Да, но она, тем не менее, она не стояла никогда со скалкой. Mm-hmm. То есть, более того, она сказала, вы, конечно, занимаетесь музыкой, но меня не вмешивайте. То есть, я не буду в это, как бы, потому что она в этом ничего и не скрывает, не понимает, но, тем не менее, против насилия была всегда в этом плане. Но вот была какая-то усидчивость у меня, которая осталась с тех пор, я могу работать часами.
Илья, давайте теперь поговорим. У вас же скоро мировая премьера, да?
Да,
пошел буквально через в заряде,
полторы недели, да.
Да, да.
Расскажите, что это будет. Да.
Это я вернулся к своим хоровым истокам, как выпускник хорового училища, как много проработавший в хорах во всевозможных и по всему миру. Я вдруг решил отдать дань и написать такое хоровое произведение. На меня вышло руководство хора Минина, вашего потрясающего коллектива, которые сказали: Илья, давайте сделаем что-то для хора современное, интересное и смелое. Я сказал, с большим удовольствием. И вот буквально в дни, первые дни пандемии, тогда, 2020 года, я за несколько месяцев написал почти там полуторачасовое произведение, где хор во всей красе и дикие какие-то сложные вещи, и дико прекрасные. Но это музыкально-драматическое действие под названием «Последний день вечного города».
Это состоится премьера, да, 2 ноября в Заряде, в главном зале, да, билеты можно приобрести?
В большом зале. На сайте Зарядье есть, да.
То есть вопрос о том, как прошла для вас пандемия, он закрыт, да? Прекрасно для вас прошла пандемия,
да, вы были... Да, за эту пандемию я написал около 6 часов музыки и всякой, и оперу, и балет, и вот эту замечательную вещь.
А вы как-то организовывали свой день по-особенному вот в условиях пандемии? Или для вас ничего не поменялось?
Ничего не поменялось.
Все как и было,
да? Я высыпаюсь, встаю, спокойно иду работать. И...
То есть режим все-таки для композитора, он важен?
Ну, у каждого, видимо, он свой. Да. Но, опять же, да, я говорю о своей усидчивости. Я могу как бы проснуться, спокойно выпить чашку кофе и идти работать до 11-12 вечера, до полуночи.
А вот до 6 утра, например, вот не можете остановиться. Вот, как говорится, извините, музыка к вам пришла или еще кто-то, да?
Ну,
вот...
не муза, ну, но иногда бывает уже, да, сроки поджимают.
Да,
было и такое
сроки
несколько
поджимают,
раз
не муза,
в моей
сроки
жизни,
поджимают.
Да, что я там до 6 утра мог редактировать какие-то ноты, которые надо сдавать буквально вот послезавтра.
Да,
а, Илья, как вы считаете, вот ситуация с современной академической музыкой в России, как вы ее оцениваете?
Она очень разнообразная. Ситуация прекрасная. Музыка разнообразная. Я вообще верю, что все хорошо. Тем более интерес у разных институций. И как показывает, да, тот же вот хор Минина, есть интерес к современной хоровой музыке. Мне бы хотелось, чтобы больше было интереса у публики к такой музыке.
Вот, да,
потому что хоровая музыка специфическая. Это я в нее безумно влюблен. Она во мне живет, и я ей посвятил жизнь. Но мне бы хотелось, чтобы и зритель шел и молодой, потому что хоровая музыка... Это природа человеческая, голос, и она может быть интересной.
А что надо для этого сделать?
Прийти к нам на концерт и увидеть, что это может быть круто.
Нужна какая-то подготовка специально перед концертом? Может быть, какие-то произведения послушать, каких-то авторов, композиторов?
Нет, мне кажется, в нашем случае можно довериться, потому что мы продумывали это как путешествие. То есть вы действительно придете и вас захватит драматургия.
2 ноября захватит в главном зале Зарядье.
Илья, а вот вы сами слушаете какую-то современную же музыку, да?
Разве что в машине. Нет, машина на самом только, деле, да? Нет, я включаю, вот сейчас разные есть, да, все эти онлайн-программы, где я могу просто включить, или рекомендации самих этих платформ, или вдруг мне что-то интересно послушать. Но просто работаю над тем или иным произведением, я всегда делаю, что называется, research, да, то есть исследование материала. Я начинаю, если я пишу хоровую, мне интересно, а что сейчас вот за последнее время в хоровой музыке произошло вообще в мире.
А если не хоровая какая-то музыка, а просто, вот, если как не она хоровая, говорит, вот, например, какие-то современные исполнители? На... Ну, не Моргенштерн, конечно, понял. Но Radiohead, например.
Ну, я могу сказать, что, например, русскую эстраду я не слушаю вообще, поэтому я не знаю ни Моргенштерн, то есть визуально знаю, да?
Может быть, это и неплохо, да.
Да, да, как бы не интересуюсь. Могу в машине включить нечто расслабляющее, но, опять же, желательно без слов, а какой-то такой легкий бит, что-то такое
ненавязчивое. Легкий лаунж, да?
Да, да. Вот мне что-то вот легкое.
То есть, если скорее...
я в голове могу дописать сам.
Да, если вы что-то слушаете, то это, скорее всего, какая-то классическая музыка, да, наверное? Нет?
Ну, вообще, я люблю тишину.
Тишину.
Честно сказать.
Но у вас такая работа, это что тишина музыка. Это лучшая музыка для вас.
Да. А если бы кто-то из современных исполнителей предложил вам вот вместе поработать, посотрудничать, согласились?
Я бы не отказался.
Да.
Я за любой кипиш, что называется, и чем смелее, тем интереснее. Я такие вещи люблю. Другое дело, что если я бы понял, что тот жанр, в котором он работает, мне вообще не интересен, то тогда бы отказал, да, но если я увидел бы в этом потенциал, почему нет? Потому что я считаю, что на смешении жанров может быть что-то замечательное.
А вот смотрите, когда проходит дедлайн, вам нужно сдавать свою работу. А были ли случаи в вашей карьере, когда, например, вас просили что-то исправить, поправить, что-то не нравилось, в корне не нравилось, полностью нужно было переписать музыку?
Ну, полностью
критика
нет.
Критика какая-то
полностью
шла.
Нет, но всегда, во-первых, есть процесс подготовки материалов в плане репетиции, да, когда вы уже выходите к оркестру работать или балет ставится, это постоянные какие-то вещи чуть-чуть выкристаллизовываются, что-то действительно исправляется, но не глобально. Глобально это должно быть какой-то криминал случиться, такого не бывает, нет.
То есть вы, например, материал постепенно, да, предоставляете? Ну, то есть, когда проходит репетиция?
В общем-то, да, обычно я пишу блоками какими-то и могу этот блок отослать уже хореографу, чтобы он начал сочинять хореографию в своей голове.
Вы сказали, что у вас первая работа была с Кириллом Серебренниковым, герой нашего времени, но это не одна, да, работа с ним была, у вас еще и Нуреев был.
У нас был Нуреев, затем я писал к фильму «Ученик», я писал к спектаклю «Мученик», я писал к спектаклю «Кому на Руси жить хорошо», и «Аутсайд», это вот, который Авиньонский фестиваль делал спектакль, его в России не показывали. И сейчас он так активно гастролирует по миру.
А с какими-то еще российскими режиссерами вы работали?
Буквально вот летом вышла «Чайка» балет в Большом театре. Это Александр Молочников, режиссер.
Да.
К Анне Карениной вы писали.
Анну Каренину, но ставил, это без режиссера, тоже Посохов. Это «Чикаго» и «Австралия». Это копродукция. У нас она не была показана и пока не планируется. У нас есть своя замечательная Анна Каренина.
Да.
Поэтому, но моя вот идет пока за границей.
Я, кстати, была на нашей Анне Карениной.
И я тоже была.
Да,
да, это Ноймайер.
Большой театр?
Ноймайер,
нет,
да.
Не в Большом театре.
Это Ноймайер, и там...
Это Ноймайер, да, вот я на
Но там сборная музыка, но тоже сильный очень спектакль.
Да-да-да.
Как интересно.
Илья, а вы вообще сейчас живете где, в Питере или в Москве?
Я живу в Ленобласти.
А, в Ленобласти.
Да, я же говорю, что
под городом, точнее. Вы сказали, что у вас своя дача там, да, и у вас...
Хорошо,
Смотрите, вы когда...
А в Москву не думали приехать? Вообще неудобнее?
Да.
Ну, я же говорю, что я как только приезжаю в Москву, меня тут же подхватывают, Илья, пойдем вот на эту премьеру, пойдем здесь, там, на тусовку, и тут на выставку замечательную. Столько всего здесь замечательного происходит, что я не смогу здесь работать.
А желание, а желание уехать в Нью-Йорк, куда-нибудь под Нью-Йорк, как там, в Ленинградскую область, например, да?
Меня все устраивает в Ленобласти, кроме климата.
Климат, да.
Только климат меня не устраивает.
Жестковат все-таки.
Да, да, да. Все остальное меня... В блаженстве нахожусь.
А есть у вас еще какие-то, не знаю, цели, задачи, может быть, ну, помимо того, что вы пишете музыку, что-то еще
есть,
планируете
вот
в своей жизни?
Правильно вы говорили про кино, да, я обратился и в кино, и у меня есть некоторые идеи такого синтетического жанра музыкального и кино. Есть несколько идей, которые я хотел бы воплотить, но я пока вот не готов их озвучить, но надеюсь, что... скором.
Ну, то есть, несмотря на пандемию, несмотря на то, что мы сидели все немножко так в заточении, у вас не стало меньше работы, вы не чувствуете себя как-то ограниченным?
Нет, вот такая у меня профессия, что я действительно
Я понимаю к концу нашей программы, что профессия композитора, она очень востребована. Главное вовремя рассмотреть талант и заниматься этим примерно 6 лет.
Ну, она востребована, но все-таки, да, там и конкуренция.
При наличии таланта.
Конкуренция очень высокая, но есть интерес действительно, потому что есть интерес и у публики тоже к новой музыке, и слава богу, и к новым жанрам, и дай бог,
Илья,
чтобы
а вот из западных кинокомпозиторов кого бы вы выделили, например, там вот Филипп Гласс?
Ну, Филипп Гласс все-таки он хоть в кино и работает, но он, наверное, не кинокомпозитор. Он
ну,
такой живой
в том
классик.
Числе.
Ну, да, не знаю. Знаете, мне больше нравится классики уже такие, Джон Уильямс, который уже там около, не знаю, 80-ти. Ну, Ханс Циммер, он прекрасен, но, на мой взгляд, не в последних фильмах. Хотя я глубоко уважаю его ранние, например, картины. А так...
Друзья, 2 ноября в главном зале «Зарядье» состоится премьера, новое сочинение театрализованного представления, называется «Последний день вечного города». Илья Демуцкий, да, все это будет представлять. Приходите, покупайте билеты. Напомню, что у нас в гостях был, собственно, Илья Демуцкий, композитор, который себя просто называет скромно композитором. Илья, большое вам спасибо. Я думаю, спасибо, что нашим слушателям стало немножко понятнее, что такое профессия композитора. И многие, может быть, захотят стать композиторами или своих детей отдать в композиторы. С вами была Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.